Да, всем добрый день. Ну, я сначала начну, потом я думаю, то, что Юлия может с точки зрения биологии дополнить. Я хотела бы начать именно с отношений и поговорить о некой связи. Ну, я хотела, точнее, к этому прийти, о некой связи альфа там, и бета-самцов и, соответственно, их потомства. Вот. А тема, которая была также у нас заявлена вчера и которая касается отношений, это child-free. Ну, вообще люди, которые не хотят иметь детей, как мы уже ранее знаем. А мне попалась одна очень интересная цитата от Антония Минигетти, которая довольно часто цитируется в интернете и которую очень часто люди, которые следуют этой идеологии, цитируют. Это человек, это прежде всего творчество духа, а не биологическая инерция. Ради вероятности новой жизни нельзя ввергать в кризис взрослого человека, уже способного к духовной деятельности. Кроме того, достоинство личности самого ребенка требует, чтобы его рождение было выбором реализовавших себя людей, а не вынужденным шагом со стороны родителей. И довольно часто сторонники этого движения ссылаются на данные цитаты, на цитаты этого автора. И вообще, Child-free заговорили довольно недавно. Это довольно новое направление, которое появилось в эпоху хиппи, в эпоху свободной любви. Это были 60-е, 70-е годы. Там тогда появилась довольно большая организация, The National Organization for Non-Parents. И основали ее вообще две подружки, Эллен Пек и Ширли Радо. Вот. И каждый раз, в общем, это трансформировалось, название менялось. И вообще большое исследование было проведено уже спустя больше, чем десяток лет. И им занимался канадский социолог Джин Виверс. Она даже начала выпускать книжки, которые назывались «Бездетная по собственному выбору», и где она старалась исследовать семьи, которые сознательно отказывались заводить детей, и почему вообще так происходило. И в итоге она предложила разделить child-free на rejectors и на affectionados, от affection, привязанность. И вообще это довольно странная история, потому что биологи, например, и там, психологи, различные идеологи постоянно спорят, нормально это или ненормально, что же такое вообще child-free. Изначально мы все знаем, что это определение, например, в России появилось значительно позже. Оно появилось у нас только в 2000-е годы, уже после развала Советского Союза. К нам пришло, соответственно, эта идеология. Можно ли назвать ее субкультурой, не знаю. Я думаю, что это больше такая идея, за которую цепляются люди. И здесь очень важно говорить, что речь идет не о людях, которые не могут иметь детей по каким-то причинам, то есть бесплодие или болезнь какая-то, а это именно сознательный выбор, который они принимают, чтобы не иметь детей. Вот. Также существует еще и child hate. Это те, кто просто вообще терпеть не может детей, такие детоненавистники. И мы можем такую наблюдать тенденцию, вот именно в последние там десятилетия, о том, что это становится даже модным. То есть человек может сказать, что он child-free, и это становится феномен, то, что это становится более престижно, чем, например, человек, который имеет много детей. Допустим, трое или четверо. И у тех, у кого много детей, их начинают осуждать. А тех людей, кто выбирает позицию child-free, их наоборот говорят: о, какой прогрессивный, такой вот на самом деле ответственный человек, решил тут лишний раз думает, думающий и все такое. Однако, ну, почему же все-таки данная идеология становится интересной? И, как правило, часто люди начинают рассказывать много красивых историй, которые связаны с тем, что почему они не хотят иметь детей. Но по некоторым оценкам и вообще по некоторым исследованиям многие говорят о том, что это в первую очередь эгоизм, индивидуализм, Может быть, это основой этому лежит гедонистическая философия, которая не позволяет взять на себя вот эту самую ответственность, которая связана с появлением детей. Это такой некий инфантилизм, который идет, исходя из того, что у человека нет желания там о ком-то заботиться. Он хочет просто наслаждаться миром. То есть мы вот затрагивали тему интересную, то, о чем говорит Бодрияр, об обществе потребления и прочее. И мы можем даже связать эту позицию о том, что человек выбирает не только гедонистическую философию, но он и просто хочет потреблять. Потому что появление детей – это как бы отдавать себя. В том смысле, что образовывать ребенка, давать ему определенное образование и все прочее. А гедонистическая философия, которая еще и тесно связана с такими понятиями, как индивидуализм, они образуют в себе вот такую идеологию. Хотя религиозные представители по большей части осуждают именно того, что существует такое направление. Очень много внутрицерковных дебатов ведется о том, что образ жизни child-free – это не слишком хорошо. Особенно много говорят об этом какие-то религиозные консерваторы. Вот. Но даже среди сейчас церковников много таких вещей, что кто-то хочет быть, становится либеральным и говорит, да что вы, ребенок, это тоже эгоизм, например, и все такое. Но, как на мой взгляд, церковь не договорилась с этим вопросом. Я сейчас, так как есть много направлений, есть и либеральное направление церкви, есть такое более консерваторское, и направление по поводу child-free, оно разделилось. Также есть некоторые показатели, некоторые факторы, про которые говорят, ну, это уже из моего собственного примера, да, я хотела бы рассказать о том, что у меня очень много было людей, опрос, можно было даже так сказать, мной собственный приведен, потому что среди моего поколения, миллениум, довольно много таких людей, которые не хотят брать на себя какую-то серьезную ответственность. И вот, например, у меня есть одна моя знакомая пара, мужчина, бывший военный. Его жена – это молодая девушка, которая такая очень успешная, много зарабатывает. И вроде бы такая довольно-таки успешная пара. Однако, когда им задаешь вопрос, почему у вас нет детей, ну почему, может быть, вы не хотите, они смело отвечают, что они child-free. И когда их спрашивают, почему, они говорят, мы вот просто хотим жить для себя. Вот. Этой позиции придерживаются как мужчина, так и женщина. Но если копнуть глубже, можно понять, что вот эта вот позиция «мы хотим жить для себя», она, в общем-то, совершенно непонятна. То есть если мы ее деконструируем, то мы поймем вообще, откуда это взялось. Это фраза, которую говорят вообще все. Вот. И, соответственно, тут всплывает огромное количество страхов у людей. Кто-то боится, что это отсутствие партнера, кто-то вообще начинает ссылаться о том, что, ой, вы знаете, у нас вообще перенаселение планеты. У меня есть такие знакомые. Есть мои знакомые, которые говорят, у нас финансовые трудности, у нас нет определенности. Мы сначала хотим встать плотно на ноги, мы хотим стать такими людьми финансово обеспеченными, и вот только потом, когда в нашей жизни появится определенность, мы там, может быть, родим ребенка. То есть я такая говорю, так вы, значит, не child-free, вы, значит, просто сейчас испытываете какие-то страхи. Вот. И в итоге мы приходим к тому, что да, это просто страхи и определенная идеология. Потому что это довольно смешно, когда какая-то там семья, например, может отказаться от рождения ребенка, потому что она спасает атмосферу. от 58 тонн выбросов углекислого газа ежегодно. А, вот. Но при моих опросах стабильно присутствовала проблема, которую говорили почти все. Они говорили: ой, вы знаете, учитывая нынешнюю обстановку в стране, нет никакой определенности и стабильности. И нам кажется правильным, что мы будем вовсе не будем заводить детей. Ведь у нас плохая медицина, ведь у нас плохие какие-то ситуации. Но при этом, когда мы начинаем копать, мы в итоге ничего не находим. А по сути, мы можем столкнуться с в отношении с собственными родителями, в особенности их личности, страх ответственности, какая-то неуверенность в себе, особенности какого-то мировоззрения или влияние общества. Как такое культивирование личной свободы, личной независимости. И здесь вопрос-то для дискуссии, потому что у меня, например, есть такой вопрос к Юле. Является ли, допустим, у меня он будет связан, он будет у меня связан и по альфа-бета, соответственно, самцам, и по этому определению. И, соответственно, у меня вопрос по child-free. Так как я с биологической точки зрения не могу точно дать определение, то я хотела бы задать такой вопрос. Является ли для живой природы и для человека естественно child-free? То есть является ли это для психики, для человеческой, естественно? И какие биологические, может быть, вещи, связанные с непосредственным отказом или, наоборот, согласием рожать много детей? А второй вопрос, вероятно, миф, который хочется развеять, возможно, да, тоже для Юли, возможно. Интернет пестрит, и вообще, так скажем, сейчас складывается такое мнение, что вот именно альфа-самцы – это мужчины, которые обречены нести ответственность за своих детей. То есть если мы встречаем мужчину, у которого, допустим, трое или четверо детей, то автоматически его называют он child-free, ведь он взял ответственность за этих детей. А якобы самка, она чувствует альфа-самца по его там каким-то генетическим, а точнее физическим параметрам, да, по феромонам, запахам и прочее, отличает его поведение, и эта женщина, она желает родить от него ребенка. Поэтому альфа-самец обречен на несколько браков, на несколько детей в семьях, на несколько, ну, такой вот плодовитый, да, так скажем, мужчина, который может там 5 раз разводиться и 5 раз жениться. И бета-самцы – это мужчины, которые обречены воспитывать чужих детей. Это мужчины, которые, соответственно, долгое время на них самки не смотрят, но, однако, они выбирают их как такую вот надежную опору, у которую можно твердо опереться, исполнительную, и в случае чего они могут воспитывать детей, которые появились от альфа-самцов. Да, это вот вообще самая распространенная история, которая там очень часто обсуждается еще. И, как правило, вероятнее всего, да, вот существует такой миф, да, сейчас, как вот хотела бы Юля сказать, да, что женщина, вот она чувствует этого мужчину альфа-самца. Вот. И, соответственно, вот такая вот природная есть, такие вот природные есть показатели. И здесь у меня тоже такой следующий момент, который бы я хотела поставить. Связано ли как-то child-free и вот эта вот свобода от детей с нашей историей альфа или бета? Вот, это вот моя маленькая 15-минутная дискуссия. Хотела бы получить ответ от Юли, потом развернуть.
Вопросов много. Ответов у меня тоже много, но, наверное, мне нужно будет напоминать про вопросы. Меня слышно в целом и в общем?
Да, да, слышно, конечно.
Ага, супер. Так, по порядку. Насчет child-free и связи с биологическими структурами в мозге, да, которые определяют у нас желание или нежелание иметь. На самом деле, я уже говорила не раз, что мозг и в целом строение тела человека – это удивительной сложности процесс, это удивительной сложности организация, которая до сих пор до конца не изучена. Да? Вот Арсений говорит, что мы до сих пор не знаем, что такое человек, мы не знаем, что такое сознание, и это применительно даже к... Здравствуй, кошка. К описанию в плане биологии, то есть сколько бы людей не пытались разобрать, а разбирают обычно как? На каких-то других моделях. То есть эксперименты проводят на мышах, да, там кто-то посмелее, да, в каких-то лабораториях закрытых могут проводиться эксперименты на обезьянах и так далее. Но тем не менее, это все равно никогда не будет человеком. Разумеется, наверное, где-то есть места, где проводят эксперименты на людях. Но я думаю, что мы эту информацию просто так не получим. Так вот, возвращаясь к теме Child Free, я встречала скорее таких людей, которые, вот как у тебя, Наташа, была такая выборка, что человек сначала вроде Child Free, а потом наступает такой период, когда он начинает задумываться, а не продолжит ли мне потомство. И чаще всего это случается именно тогда, когда человек наконец понимает, что он хочет от другого человека, да, и что он хочет в отношениях другого человека. И зная таких людей довольно продолжительное время, я не наблюдаю за ними, например, каких-то отклонений в физиологическом там плане и так далее. Ладно, если бы у человека были бы какие-то проблемы, допустим, с мозгом, да, что обуславливало бы вообще изменения в его поведении, в его функционировании и так далее. Но нет, такого не наблюдается. Вот, и тут я склоняюсь к той версии, что зачастую, в большей части случаев, child-free как явление, как феномен, обусловлен именно социальными какими-то настройками, каким-то культурным кодом, можно так сказать, да, чем физиологическими причинами. К физиологическим причинам что у нас можно отнести? Ну, например, давайте вспомним Фейербенда, да, который был импотентом. Здесь как бы явно физиологическая причина есть, да, но опять-таки неизвестно, хотел ли он детей. Может быть, он хотел детей, просто не мог. Какие-то изменения касательно структур мозга могут быть, да, исключать этого тоже нельзя. То есть изменения, там, допустим, в коре больших полушарий, да, изменения там в лимбической системе, что человек не видит смысла абсолютно там никак продолжать потомство. И не потому, что ему, в принципе, нравится эта идея, а потому, что вот он там как, каким-то образом физиологически обусловлен это. Но это довольно редкий случай, прям редкий случай. Зачастую это именно социально-культурные предпосылки. Тут вот я цепляюсь в воспоминаниях за предыдущую беседу, ну, в смысле, предыдущего дня, вчерашнюю, касательно семей, или, допустим, людей, которые, ну, допустим, там не очень умные, да, не очень высокого социального статуса, и могут у них много детей. А те, кто повыше социальным статусом, те, наоборот, задумываются там, о карьере, например, чем больше, чем о детях. Ну, первым делом, на самом деле, вчера мне пришел пример на ум о Российской империи. Да, вспоминаем, сколько у нас было детей, у наших там царей, королей и так далее. Обязательно нужно было продолжить род. Желательно, чтобы еще и мальчиков побольше было, да? Ну, не побольше, ладно, там уже конкуренция семейная случается. Но, тем не менее, люди, наоборот, стремятся продолжить род, особенно если у человека есть какая-то, допустим, компания, и нужно эту компанию кому-то передать. И кому ты ее передашь? Своему другу? За редким исключением, скорее, там, своему сыну там, или своему брату. Ну, опять-таки, здесь уже подключается, конечно, разумность человека, который ведет эту компанию. Возможно, он увидит потенциал скорее в своем компаньоне, нежели да, в сыне, который, там, допустим, наркотиками там, злоупотребляет. И тогда уже подключается разумность человека. Это тоже все зависит. Вот. Но опять-таки подтвержусь твой вчерашний тезис о том, что статусность человека не всегда определяет будет ли он хотеть детей или не будет он хотеть детей. То есть феномен Child Free – это тема, которая в меньшей степени определена или детерминирована физиологическими причинами. Это вот ответ на первый вопрос.
Можно чуть дополнить?
Да,
ну, может, раз пауза есть. Я бы еще вспомнил Child Free как идентичности, да, то есть кто ты такой? Я Child Free, вот это я часто слышал. Это то же самое, как говорить, там, я коммунист, я православный, там, я мусульманин, я атеист. То есть то, что Борис говорил в своих стримах, упоминая психоаналитика Лакана, хотя мы психоанализ не любим, но вот это вот ощущение, что я большое я, то есть свое ощущение причастности к некому большому я. А второй момент вот насчет социального статуса. Но вообще дети появляются там, где все-таки есть деньги, да. Но это тоже такой, конечно, сомнительный тезис. Но однако вот если у мужчины есть деньги, если есть у мужчины стабильная работа, он как бы делает детей. Если нету такого, то не делает. Вот это тоже интересный вопрос такой. Но статистика, я думаю, будет лажать постоянно, как она лажает постоянно. Поэтому, наверное, это не такой уж серьезный тезис. Но в кейсах работы с людьми он часто встречается. То есть если мужчина видит, что у него мало денег, он получает там 20 тысяч рублей, он себя начинает как-то идентифицировать. Да? То есть то он child free, то он там, я не знаю, какой-то чувственный человек, который там против того, чтобы в этот безумный мир давать душу какому-то телу там, и так далее, и так далее. Ну и касательно статусности и детей, то это современные американские династии. Там же вот именно как раз и передача огромного бизнеса своим детям. Вот, типичный пример – это Трамп, да, допустим. Ну все, вот моя заметочка.
Ну что еще хотела добавить? Ну я, допустим, знаю человека, у которого огромный бизнес. Он, я не буду называть его конкретным именем, пусть будет Роман, да, он там владеет частью компании строительной ЦДС, то есть там участвует в строительстве дорог, то есть там все в порядке с деньгами, вот, и у него 4 сыновей, и он, причем двоих из них тоже зовут Роман, да, то есть Роман Романович, Роман Романович и так далее, еще бы фамилия была Романов, вообще было бы здорово. То есть это настолько вот в подкорке, да, уже, грубо говоря, зашито, что ты обязательно будешь преемником бизнеса, когда ты причастен к какой-то подобной семье. Вот. Еще хотела бы добавить такой комментарий по своих знакомых женщин, которые мечутся между позицией child-free и материнством. Дело в том, что раньше была такая, да, тоже культурная, наверное, настройка, что женщина – это не женщина, если не рожала. Как говорится, мужик не мужик, если не служил, женщина – не женщина, если не рожала. И на девушек вот моего возраста в свое время там на многих, как они рассказывали, оказывалось давление со стороны там, родителей, со стороны мам, бабушек о том, что часики тикают, надо рожать, надо рожать, надо рожать. И девушки, проходя именно бунтарский период своего развития, делали все наперекос. То есть они говорили, я никогда в жизни не буду рожать, почему меня должны оценивать только за то, что у меня есть детородный потенциал. Да, я не хочу только так реализовываться. Я там хочу карьеру, то все. Вот у меня был несколько лет назад, может быть, 2 года назад разговор со своей подругой. Она, наоборот, в ту сторону перекосила, что говорит, я вот, мне нужны дети. Я говорю, ну, назовем ее Маша. Я говорю, Маш, а зачем тебе нужны дети? Потому что мне родители так говорят. Я говорю, ну, а представь, что там твои родители завтра умрут. Тогда, когда ты захочешь детей? Она такая, ну, тогда, наверное, год, лет там в 33. Да, там. Я говорю, так, а зачем тогда они тебе нужны? Ты хочешь этим кому-то что-то доказать? Тем, что ты там не какая-то дефектная? Или действительно потому, что ты хочешь родить ребенка как самостоятельную единицу, которая выйдет дальше в свет, и ты не знаешь, что с ней случится там дальше, да? То есть это ребенок родится просто из твоей любви, там, допустим, к мужчине, или из твоего желания просто вот подарить этому свету какую-то жизнь новую. То есть это такой тоже немного философский вопрос, и очень часто вот, девушки, парни, сталкиваясь с каким-то давлением со своей семьи, вот уходят в такую позицию, какую-то противоречивую, да, со стороны, там, я сначала child free, потом я, наоборот, должен родить, потом я кому-то не должен родить, то есть они сами не знают, что хотят, но вот что-то либо должен, либо не должен.
Я думаю, надо каждый случай разбирать индивидуально, потому что обобщая можно ничего не понять. А, вот ты же правильно сказала, в какой-то момент человек просто говорит child free, потому что бунтует. А есть кейсы, допустим, где женщина говорит child free, потому что она хочет быть с этим мужчиной, а мужчина не хочет детей, допустим, да? И там надо еще разбирать, почему она хочет быть с этим мужчиной, потому что, например, она считает, что ее больше никто не полюбит. И она, стараясь понравиться мужчине, говорит, что она хочет child free, то есть что она child free, но на самом деле она не child free. Тайком она говорит психотерапевту, что она хочет детей, и что же делать с мужем. Вот. То есть очень много индивидуальных особенностей есть, когда child free не child free, и когда не child free, вообще child free, потому что есть же случаи, когда ребенок родился, а мужчина или женщина не любят этого ребенка, и они говорят, мы не хотим этого ребенка, его воспитывают бабушка и дедушка. Поэтому надо какие-то кейсы разбирать, чтобы понять какие-то вещи, а так просто обобщенно, но в принципе понятно же все.
Так, Наташ, какой следующий вопрос у нас разбирается? Про альфа-бета?
Да, я как раз задавала такой вопрос о связи, о том, что, например, много детей в семье и мало детей в семье, и связано ли это как-то как раз с альфа-бета. Как я уже говорила ранее, что есть такой миф, что вот альфа – это мужчина, который, у которого много браков, который имеет много детей, и как бы наоборот, мужчина бета – это тот мужчина, у которого может быть вообще не быть потомства, но при этом он может быть хорошим воспитателем для чужих детей, например.
Моя позиция, сейчас сначала я расскажу свою позицию именно со стороны человека, человека, да, биологи не люди, а потом уже со стороны биолога. Так вот, тут, как мне кажется, тоже нужно разбирать каждый частный случай в отдельности, потому как я вот привела пример богатого человека, у которого, да, четверо сыновей. Чем он руководствуется? Скорее всего, он руководствуется тем, что, во-первых, на нем лежит огромная ответственность, и он взял эту ответственность на себя, да, он стал там, богатым человеком и так далее, и у него есть необходимость кому-то передать свое дело. Альфа ли он или бета, сложно сказать. Я могу сказать, что он ответственный человек, я могу сказать, что он лидер, да, он обладает действительно лидерскими качествами. Также я знаю несколько примеров, когда мужчина, допустим, в отношениях, я очень не люблю это деление на альфа-бета, но в контексте данного стрима давайте этим руководствоваться. Так вот, мужчина, который больше обладает качествами бета, но у него доминирующая самка в отношениях, да, женщина, которая ведет ему, и она сказала, допустим, я хочу рожать там троих, вот, и окей, он ее слушается, пожалуйста, вот у них тройня. Может быть, еще дальше, да, то есть вопрос, кто еще решает в отношениях, кого и сколько завести, вот, опять-таки, но со стороны мужчины, мне кажется, это как раз про брать ответственность, то есть про брать ответственность и то, чем человек руководствуется, почему у него вообще возникает желание иметь столько детей, то есть он хочет что-то кому-то доказать, опять-таки, да, он хочет, не знаю, своему отцу там доказать, что он может быть лучшим отцом, чем он. Или он хочет дело свое передать, да, чтобы было большое какое-то семейное дело. Или еще какие-то причины. То есть причин может быть много, и такие причины могут быть как у альф, так и у бет и так далее. Единственное только, что есть люди, которые сами вот культивируют свое желание, да, и говорят женщине, я хочу, чтобы вот у нас было вот столько-то. А есть люди, которые просто повинуются и своего партнера, слушаясь, там, заводят детей. Но, опять-таки, да, есть у меня знакомая семья, где трое детей, и женщина забеременела третьим в довольно, ну, скажем так, неблагоприятный для них период. это все выяснилось, она хотела сделать аборт. Вот. И как я сначала наблюдала в их отношениях, казалось, что она лидер в отношениях, да, вот как она скажет, так и будет. Вот. А тут вот такая ситуация случилась, и мужчина сказал: нет, никакого аборта ты не делаешь, рожай, я тебя поддержу, все будет хорошо, мы справимся. А вот, все, она родила, все прекрасно. То есть, ну и она сама говорит, что без поддержки мужа я бы на это не решилась. Да, то есть вот, пожалуйста, он взял на себя ответственность. Чем он руководствуется, тоже непонятно. Может быть, человек просто любит детей, да, вот у него появился ребенок, он испытал там радость отцовства, например, и он понял, что он способен любить детей, он понял, что он хочет, чтобы у него были дети. Почему нет?
Ой, здесь очень много, да, индивидуальных всяких особенностей, но я бы еще хотел отметить момент про лидерство в отношениях, да. Если мы говорим про лидера, если мы называем его условного альфа, да, то все-таки лидер – это тот, кто говорит, и его слова сочетаются с действиями. То есть он краток, он не пишет огромные стихи, там, не пишет огромные поэмы, он не обещает, а делает. Вот. А есть же такой еще контекст в отношениях, когда я же занимаюсь этими кейсами отношений, да, то есть еще такой контекст, когда мужчина обещает все женщине ради того, чтобы получить доступ к телу. Я даже представил гипотетически, да, и хочу сделать такую маленькую профилактический такой контекст ввести. Вот, допустим, мы сейчас записали стрим, и какой-то молодой человек скидывает это женщине, да, своей девушке, и говорит: видишь, я же тебе говорю, что я на тебе женюсь, и у нас будут дети. И тогда она перед ним раздвигает ноги, он пользуется этим, а потом начинает ей что-то заявлять, да, то есть говорит, как бы ничего не получится у нас, там все такое, вот, я вообще child-free оказался там и прочее. Поэтому есть еще такой контекст, когда можно использовать, значит, имидж лидера, якобы ответственного человека, это используют пикаперы, это используют альфонсы, это используют соблазнители, и мы это все прекрасно с вами знаем, для того, чтобы просто получить доступ к женскому телу. Поэтому у нас огромное количество обманутых женщин, огромное количество женщин-матерей-одиночек, ну, собственно, и не только у нас. Вот. И еще есть интереснейший момент, я хотел его потом затронуть, но я сейчас затрону, а то могу забыть. У нас в ВКонтакте есть замечательный текст, его можно найти, если вбить в стену в поиск «Мексика и серийные убийцы». Это очень интересный вопрос был, когда мы с Никитой Николаевичем Долгоревым, да, нашим директором, изучали тему, а почему, например, среди чернокожего населения нет маньяков. Мы чуть с ума не сошли. Я же залез в теологию. То есть, например, влияет ли, например, там афроамериканское христианство с культом бабушек на чернокожих, что у них нет маньяков. Мы пытались генетику залезть. Еще куда-то, но оказалось все очень просто. Маньяки там есть, но они просто растворены в рамках гетто, то есть в рамках криминальных групп. То есть там такой же процент относительно, как и среди белого населения, серийных убийц, маньяков, просто они находятся в рамках криминальных групп. И вот особенно огромное количество оказалось таких серийников, да, в Мексике. Хотя в Мексике очень мало серийных убийц как таковых, но там очень много убийц вообще, потому что там очень много мафии. Так вот, какой интересный момент. Нейробиолог Феллон говорит такой тезис, что когда в стране очень повышенная криминальная ситуация, то самка выбирает как раз наиболее сильного самца, который может ее защитить. И зачастую это оказывается как раз человек, который вот фактически является маньяком, то есть он является убийцей, да, только он легальный в рамках мафиозной группировки. И поэтому он говорит генетически, дальше еще больше и больше начинают появляться все эти убийцы и так далее. Но мы-то понимаем, что это как бы теория, да, но довольно такая интересная.
Ну, так видишь, ты сам привел пример страны, которая, ну, скажем, назовем ее неблагоприятной. А в благоприятных странах, да, гораздо выгоднее, получается, встречать партнера, который, допустим, более исполнительный в том плане, что он может четко следовать каким-то, ну, рабочим своим рекомендациям, потихонечку продвигаться наверх куда-то, да, вот его там в должностях куда-то выстраивают, и с ним стабильно, то есть он создает стабильность вокруг себя, и женщина руководствуется тем, что у такого человека, скорее всего, будет всегда там какое-то рабочее место, ну, мы же как идеалисты, мы же предполагаем, что мы никогда не умрем и нас никогда не уволят. Вот, и то есть человек, который создает вот это чувство стабильности, он и выглядит более привлекательным. А наоборот, человек, который постоянно находится в каких-то рисках и так далее, который там может сказать, что я вот сейчас уйду, меня там, допустим, убьют, здесь уже опасно.
Опасно, да, согласен. То есть в цивилизованных странах там, конечно, женщины делают предпочтение другим самцам. Здесь, кстати, еще один интересный момент такой есть, знаете, вот интереснейший момент. Я вспомнил мужское движение. Вот я вспомнил про мужское движение. Может, кто-то знает, кто-то слышал. Я вообще не люблю, мы не любим представителей оттуда, как не любим и феминисток. Дело в том, что вот как раз вот эти антифеминисты, которые за права мужчин, я думаю, вы все это все слышали, они говорят следующее, что женщина, вот они прям повторяют такие монашеские термины, женщина – это фактически исчадие зла. Она руководствуется рациональным выбором, прагматическим выбором. Для того, чтобы найти вот стабильного или финансово успешного самца, ей важны только бабки, ей важны только деньги. Вот. А вот любовь понимают именно вот мужчины. И мужчины, они вообще трагики по природе. Это очень романтичные существа. А женщина – это вот прям такое исчадие ада. Здесь, кстати, я хотел бы отметить, что мужчины тоже расчетливы рационально, потому что мужчины выбирают, во-первых, по внешности. То есть если для женщин более важный фактор является, конечно же, это вот некая сила и ресурсы, и внешность, она там второстепенно, третьестепенно, хотя, конечно, играет роль. То есть не должен быть мужчина там очень жирный, но это понятное дело, или инвалидом, тут все понятно. Ну, в общем, мужчина может быть чуть красивее обезьяны, мы знаем эту пословицу. То мужчина руководствуется внешними данными. Вот. И его рациональность насчет подбора внешних данных, она такая же рациональная, как рациональность женщин. Это первый момент. А плюс мужчина, тут тоже надо смотреть индивидуально, потому что некоторые мужчины хотят себе такую же сильную самку, как он сам сильным является. Другие мужчины хотят себе послушную женщину, с которой можно делать все, что угодно, потому что женщина – это тапочки. Это вот, я цитирую одного военного, я о нем рассказывал в стриме, посвященном гаданию. Можете покупать у меня этот стрим, замечательный стрим, кстати. Кейс с гадателями, как мы их сажали. Вот. Так что тоже надо вот такой еще момент рассмотреть. Надо индивидуальные случаи, надо кейсы какие-то, а то мы говорим общее. Дайте какую-нибудь историю.
Ну так вот именно, тут, знаешь, возвращаемся к вопросу, а что человек хочет-то, потому что также среди вот этой вот тусовки мужского движения огромное количество мужчин, которые хотят себе девственницу, но при этом хотят, чтобы она себя вела, извините, как прости господи. И тут стоит вопрос, а как вы вообще представляете, чтобы вот все эти качества сочетались в человеке, чтобы она была и послушная, и чтобы она была как блядь, и чтобы она была там и готовила, и чтобы она за собой следила, то есть очень много довесок к какому-нибудь диванному критику.
У Чака Паланика есть рассказ, забыл, как называется, там как раз про такого мужчину. А у меня как раз вот ученики читают и Чака Паланика, в том числе, рефлексируют там вот эти вот сексуальные фантазии мужчин, они хорошо и бодро описаны. Ну, еще они описаны в книге «Криминальная сексология» Дерягина, ну, там очень много психоанализа, но, тем не менее, вот этот контекст, как женщина одновременно боится, значит, женщины не девственницы, женщины, которые были партнеры, и как он одновременно ее хочет, и одновременно он хочет боготворить девственницу, одновременно его тянет к тому. Ну, вот это описано в этой книге. Но это психоаналитический портрет, поэтому я был бы к нему очень строг, да, чтобы говорить его так тезисно. Короче, нам нужен случай для того, чтобы что-то понять вообще, конкретный случай.
И но очень много до него. Да, есть вот, например, пример, что очень часто мужчины которые... Здесь вот вопрос к детям. Очень часто мужчины из мужского движения, они считают, что женщина – это существо, которое вообще ненавидит женщин и, так скажем, только паразитирует на нем. То есть ей мужчина нужен только для того, чтобы родить ребенка. И вот она рожает ребенка, и она полностью все свое внимание уделяет этому ребенку. А мужчина становится вот таким вот самым ненужным человеком, каким-то таким биомусором, да, который используют только для того, чтобы он приносил деньги. И очень часто в мужских движениях, ну, то есть я встречала такой опыт, у меня есть семейная пара знакомая, вот, и у которых мужчина говорит о том, что «а почему вообще я добытчик?» Ведь мужчина – это вовсе не добытчик. Мужчина – это человек с душой, это человек, который вообще не обязан добывать деньги, да? То есть кто это вообще выдумал? То есть вот женщина должна добывать деньги, и женщина, она со мной только из-за мотивов, для того, чтобы родить ребенка. Она на самом деле просто меня использовала. Вот. У меня вот есть такая знакомая семья, которая руководствуется этим мотивом, что вот, ну, это есть интересная тоже такая, такие знакомые, у которых мужчина, например, из мужского движения, он говорит, женщины хотят использовать меня для секса. То есть это вообще же абсурд. Но очень часто в мужских движениях идет наоборот такая интересная пропаганда, что это не мужчине больше нужен секс и достижения, а на самом деле женщина хочет завоевать мужчину, в том числе получить секс, для того, чтобы вот его использовать, чтобы, может быть, потом она бы, например, там родить и все такое. Поэтому мужчины начинают, в принципе, как будто бы отшатываться от женщины. То есть, по сути, этот мужчина, о котором я рассказываю, он женат, у него есть женщина, вроде как любимая, но при всем при этом он, живя с ней, считает ее как бы коварной. Он говорит, она меня использует, я просто добытчик, она меня на самом деле, да. И он, как бы, эти люди начинают выставлять какие-то правила. То есть же огромное количество направлений в мужском движении. И есть в том числе, кстати, и богословские, это вот, как сказал Арсений, где приветствуется целибат, приветствуется такое, такая, как, так скажем, проверка женщины, является ли она, например, там шлюха или нет, да. Но самое интересное, что зачем это делать в уже сложившихся семьях? Вот это вопрос. Здесь мужчина пытается, да, что-то доказать, но получается, что вверх тормашками такая природа, да. И если мы можем увидеть феминисток, да, и, ну, хотя бы хоть чуть-чуть, да, мы не любим феминисток тоже, потому что это неадекватное на самом деле, но их можно было понять когда-то давно, 200 лет назад, когда у них не было никаких прав, и женщина не могла работать, у нее не было возможности выживать, мужчины их били, да, у женщины действительно возникает проблема, да, такая, что, например, есть там мужья-тираны, и они со своими детьми прячутся в каких-то домах, опеки, да, где им оказывают помощь таким вот матерям, как, чьи мужья деспоты, допустим. И то у мужчин это довольно такая абсурдная позиция, которая изложена из того, что вот женщина плохая. А потом этот мужчина, собственно, я когда смотрела на их пару, я видела, что этот мужчина, он только как бы, когда он видит, что женщина вот где-то использует его как добытчика или еще что-то, или, как, или, например, хочет его, или больше внимания уделяет детям, он говорит, ага, значит, я прав, и этим самым он утверждается в своей позиции, в своей правости. Вот, у меня были такие случаи, ну, знакомые.
Да-да-да, вот, во-первых, это все лечится образованием, потому что, например, мужчинам из мужского движения можно почитать женскую прозу, женские стихи о любви, женскую прозу, переписку там советских поэтесс с советскими поэтами, которые там просто безумно любили мужчин. А женская проза – это очень крутая вещь для того, чтобы вообще понять, что такое женщина. Это первый момент. А как это может вообще лечиться, это образование. Вот момент церковный, тут я о нем расскажу, потому что я это прекрасно понимаю. Вообще в нашей церкви, православной церкви русской, есть такое, как мизогония, то есть это негативное отношение к женщине вообще. Это вообще свойственно для мужских коллективов, вот для военных это свойственно, но у военных там по-разному все на самом деле, потому что нету идеологии, да, какой-то, которая бы говорила о том, где должна быть женщина, потому что сейчас есть браки между мужчиной военным и женщиной военным, например. Вот, и отличные браки, кстати, то есть они обе там... оба служат. А в церкви такого быть не может. То есть там женщина постоянно в вторых ролях. И в церкви все это постоянно постулировалось. Вот тут вот нет Бориса, он бы рассказал о том, как монашество испортило церковь. У него есть такой тезис в его лекциях. Он бы все это, в общем-то, бы раскрыл бы более тщательно, чем я. То есть мизогония в церкви есть. И есть книги, которые восхваляют мужскую дружбу. Ее уравняют с ангельской даже, например, это книги, вот я забыл, или Флоренского, или Флоровского, вот один из монахов, который как раз писал что-то наподобие. Отсюда же развивается гомосексуализм в церкви, вот, отсюда это об этом писал Кураев, еще об этом многие пишут, что в церкви монашество, в общем-то, уничтожило тему брака. Многие негодуют на ту тему, что монахи там дают советы семьянином, да, то есть когда приходит муж и жена к монаху, то монах почему-то может давать какой-то совет. Он совет никакой не может давать, потому что он монах, у него нет опыта семейной жизни. Какой он может дать совет? Поэтому в церковной среде такое есть. Но церковная среда тоже разная. Есть женатые священники, которые дают другие советы. Вот. Есть, я видел священника, который считает, что жена – это друг. Вот, то есть нормальное отношение, какое должно быть. Я тут сразу вспомнил, как на украинском языке называют жену, да, и сразу же забыл это, как там называется, очень же, очень красивое вообще название такое, вы мне напомните потом, сейчас, может быть, кто-то в чате это напишет, как же она зовут-то? В общем, вот прям лучшее название, чем жена гораздо. Мне вот из-за этого это украинское слово гораздо больше нравится. То есть вот этот момент влияет. А если говорить про мужское движение, то там зачастую парни, там, значит, следующая ситуация. Смотрите, это я работал с этими ребятами из мужского движения, потому что к нам приходили из мужского движения и хотели у нас научиться профайлингу. И когда я их спрашивал, чему вы хотите научиться на самом деле, они говорили возбуждать женщин взгляд. То есть, когда им там 25-30 лет, а некоторым 40 лет, да, они до сих пор не решили свои сексуальные вопросы. То есть, они не могут получить то, что они хотят. И вот здесь есть разница между лидером и не лидером, потому что сильный мужчина, он знает, что он хочет. Если он хочет эту женщину, то он ее получает, в общем-то, да. То есть он к ней подходит, говорит, ты мне понравилась, я тебя люблю, там все такое, и он говорит ей прямо. Как хорошая иллюстрация такого мужчины, это Ред Батлер из «Унесенных ветром», допустим. Он просто подходит к Скарлетт и говорит, ты все равно будешь моей, я тобой буду обладать, потому что ты классный. И жениться на тебе не намерен вообще совершенно. Вот это вот настоящий мужик, он не обманывает, говорит то, что действительно думает, у него нет никаких там каких-то абсурдных еще дополнительных идей, а все остальные мужчины, они набрасывают, которые в окружении Скарлетт, они пытаются ей говорить, какие они хорошие, какая она классная, что-то еще говорить, но все они в трудную минуту не могут оказать Скарлетт поддержки. И в мужском движении я видел мужчин, которые как раз именно такие, то есть они не могут решить свои сексуальные контексты, сексуальные вопросы. Поэтому они обвиняют кого? Женщин, потому что женщины такие хищницы, они ищут каких-то невероятных сильных суперменов, а вот они-то самые лучшие, эти мужчины, оказываются. И женщины должны были обращать внимание на них, и вообще женщины должны быть послушными. И вообще женщины должны давать, потому что есть радикальные люди в мужском движении, которые говорят, женщина вообще должна давать секс, если к ней подходит мужчина. Вот и все, все очень просто, потому что это вещь. Вот. Все это исходит, некоторые исследователи говорят, исходит из так называемых комплексов, которые на самом деле нет, но это исходит из низкой самооценки, как скажут другие психологи. Но чаще всего это исходит из того, что нету просто реализованного мотива секса. А другой контекст по поводу вот собирателей и охотников. Ну вот есть психолог хороший Литвак. Он говорит, что семья – это проект, в котором двоим будет легче вместе выжить. И им нужно заводить потомство. И вообще не важно, там у женщины есть ребенок, нет ребенок. У мужчины есть ребенок, нет ребенка. Нормальный человек полюбит и чужого ребенка, пишет Литвак. Но он говорит, вообще в этом проблемы никакой нет. Не надо там как-то это все оценивать. И есть примеры, когда абсолютно нормальный мужик просто полюбил женщину и к этому чужому ребенку нормально испытывает чувства. Вот. Такие же есть семьи такие, вполне нормальные. Никакой он не бета, но он вполне себе нормально состоявшийся мужчина. Вот. Но тут еще, если, например, у представителя мужского движения идеология атеизм, то здесь мог бы помочь ему Дробышевский. Докинс и прочие ребята, которые, вот Дробышевский как раз и пишет, ну, в общем-то, женщина плохая охотница, потому что у нее, не пишет, а говорит, у нее определенная форма бедер, определенная форма ног, которая не позволяет им ходить по лесу бесшумно. Это вот такие слова Дробышевского, я прям цитирую, да. И говорит, поэтому она охотница не очень, а вот мужчина хороший охотник, и вообще как бы, да. Но, тем не менее, если мы почитаем на сайте anthropogenes.ru исследования по поводу там, собирателей, охотников и прочим, то охотники же часто возвращались без добычи, а кормила женщина, насобирав то, что есть. Поэтому, в принципе, разумно, если в браке работают оба, то есть занимаются охотой оба. Сегодня не надо ходить на мамонта, нам не нужно ходить бесшумно по лесу, да? В этом нет необходимости. Сегодня может быть ситуация, когда мужчину уволили, а женщина зарабатывает деньги, да, или внезапно женщину повысили, или она продала картину за какие-то бешеные деньги, там, за 10 миллионов рублей, и покрыла вообще все заработки мужа одним махом, или наследство ее какое-то упало. Может быть, все что угодно вообще случится. Но вот говоря о мужском движении, то есть там, конечно, огромное количество мужчин, которые, по словам Чехова, хотят, но не могут. Вот хотят, но не могут. Здесь я отсылаю к фильму Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», где любвеобильный герой этого фильма, это как раз по мотивам нескольких произведений Чехова, поворачиваясь к старику, который ухаживал за женщиной, жалостливым видом таким, да, поворачивается и говорит, знаете, в чем наша разница? Я хочу и могу, а вы хотите, но не можете. И вот в мужском движении как раз такие мужчины. И когда ты хочешь, но не можешь, ты злишься, и твоими врагами становятся те, которые хотят и могут, и те женщины, которые являются объектом их воздыхания. И здесь тоже интересно вообще, любят ли они на самом деле. Потому что, как правило, для таких мужчин важна собственная самооценка, да, так называемая реализация собственного мотива. И поэтому, общаясь с женщинами, они ищут не любви, они ищут отражение самого себя в блеске их глаз. То есть они хотят увидеть, что они кого-то завоевали. Это типичные пикаперы. То есть они завоевали женщину. Ага, значит, они могут быть любимы. Значит, в них могут влюбиться. Это вот я вам рассказываю секреты мужской психологии. Да? Поведение, точнее, мышление. То есть, ага, если я вышел на охоту, мне там 25 лет, я с одной повстречался, с другой, с третьей. Фух, слава тебе, Господи, и вроде бы я мужик, потому что меня хотят и в меня влюбляются, все нормально. Но вопрос самой женщины, он третьестепенный, он не так важен. И это свойственно для неопытных мужчин, которые хотят, но не могут. Вот. Поэтому, говоря о лидере, это тот, который хочет и может. Вот тот, который хочет и может, это считается зрелым человеком. И поэтому тот же Литвак, которого все-таки уважаю как психолога, потому что его книги, они не бредовые, то есть там нет каких-то новых языков, там нет каких-то терминологий, там нет каких-то работ с травмами. То есть они очень простые, эти книги, они именно исходят из здравого смысла. Он говорит о том, что отношения – это отношения двух взрослых, зрелых, независимых людей. То есть эти люди не должны быть зависимы от кого-либо. Они должны быть взрослые. Что это означает? Человек, который несет ответ за свои слова, за свои действия. Это зрелые люди, которые могут сами себя содержать. И это означает, что они могут хотеть то, что они могут взять. То есть они хотят и могут. Вот эти люди, и они обречены на хорошие счастливые отношения. И сам Литвак говорит, что хороших отношений там меньше 2% вообще. Я не знаю, откуда он взял эту цифру, конечно. Но это его собственная статистика. Но по моей статистике я тоже такое вижу, что очень мало хороших отношений. Потом у меня очень же много учеников, парней, которые приходят ко мне и говорят, помогите мне наладить коммуникации с женщинами. И проблема в том, что они сначала хотят найти отражение самого себя в глазах этих женщин. Вот. Только после этого они начинают понимать свою собственную ценность, свою собственную силу. И я им говорю, конечно же, вы ищите, но будьте честными. То есть просто подходите к женщинам и говорите, я тебе хочу, ты очень красивая, ты классная, дай телефон там, я не знаю. Чем ты будешь ей просто втирать 2 месяца про букеты роз, про поэзию, про какие-то розы, а после этого сливаться, когда потрогал грудку, да, или наконец-то ты там понюхал то, что хотел понюхать. Вот. Говорю, будьте честными, потому что таким образом вы становитесь лидерами, будучи честными. Поэтому, если разбирать, то вот примерно так.
Ну, я сейчас вернусь еще тоже к комментарию, к словам Наташи, когда она приводила примеры по поводу мужчины, который в отношениях не чувствует себя там лидером, то все, да, чувствует себя там на третьем месте. Так вопрос. А хер ли ты сам допустил этой ситуации? Или что, твоя женщина в этом должна была быть во всем повинна? Нет. Не думает ли мужчина в этом случае, что, может быть, ему так самому удобнее жить? Он пришел в семью, да, он завел семью, его, допустим, предположим, что он не очень хотел детей, или он просто не знает, что с этим делать, так он хорошо, он уходит на работу, и он таким образом делает так, чтобы его никто не трогал, чтобы ему не приходилось участвовать, допустим, в воспитании детей, которые постоянно кричат, с ними постоянно неудобно, да, и, собственно, единственная отговорка в этом случае, ну, все, я добытчик, чего вы от меня еще хотите, отстаньте от меня, ну, так это тоже удобно, это же не просто так делается, да, не сам по себе мужчина такой бедный, несчастный, вот его все заставили, нет, своя голова на плечах есть,
ну
и
все. Это надо смотреть тоже индивидуально. Я вот произнесу все-таки, как зовут жену на украинском, дружина. Я считаю, это лучшее вообще название для жены, лучшее. Это первый момент. Значит, второй момент. Я вспомнил книжку Гарри Гаррисона, трилогия есть «Эдем». В этой книге эволюционировали рептилии. Я очень рекомендую эту книгу, она здоровски написана, приключенческая фантастика, кто-то может ее вспомнить. Гарри Гаррисон, «Эдем». Целая трилогия, значит, там эволюционировали рептилии когда-то давным-давно, а люди остались в рамках каменного века. И главный герой, это вот как раз из племени там кроманьонцев, он попадает в плен рептилий, у которых есть биотехнологии, еще чего-то. И там всем правят самки, там матриархат. А самцы лежат на берегу, значит, теплой заводи, к ним иногда приходят самки в гарем, да, оплодотвориться и просто позаниматься сексом. А самцы там занимаются поэзией. Вот, поэзией, и, ну, мир не спасают, кстати, как обычно делают мужчины. Но здесь еще, понимаете, какой момент? Это еще момент воспитания мужчин, очень важный. Смотрите, вот тут вот очень внимательно слушайте. Значит, мужчину воспитывают следующим образом. Ты должен быть хорошим. Почему его воспитывают так? Потому что мужчина по своей природе очень агрессивное существо. Оно более агрессивное, чем женщины. Я думаю, вы все это понимаете. Мужчина вообще, он ему свойственно это все. Вот говорить, и можно говорить про разные исследования, но для меня очень важна практика. То есть в криминологии, допустим, если убийство совершено ножевыми ранениями, то в 90% случаев это сделал мужчина. 10% это самооборона или какая-то сильная женщина. Если отравление мужчины, то это сделала женщина, да, скорее всего. Потому что мужчине свойственно применять физическую силу. Поэтому мальчика воспитывают так, чтобы он был хорошим и чтобы он сдерживал агрессию. На эту тему очень много спекуляций у телесных терапевтов, когда они снимают так называемые несуществующие телесные блоки, да, со всего этого дела. Я думаю, вы все это слышали. Но есть еще второй момент. Если мальчика воспитывает мама, а у нас это частый случай, то есть не папа, потому что папа, когда воспитывает, занимается воспитанием ребенка, и семья более-менее цельная, и мы такие семьи тоже хорошие знаем, то мы знаем, что папа как воспитывает ребенка. Он его показывает собственным примером. То есть он жену там тащит раз в год в ресторан, допустим, да, жене покупает цветы и подарки. Таких семей очень мало, но такие есть. И мальчик воспитывается и видит, как надо относиться к женщинам. А все остальное отношение, оно может быть просто утрированным, да, каким-то вот нелепым, да, безумие. Бывает, например, вот я видел мужчину-богача, да, банкира, который был очень смущенный в общениях с женщинами. У него не было опыта общения с женщинами до встречи с женой. И он считал, что мужчина должен все деньги из кошелька вытащить и потратить их на женщину сейчас же. Вот. Он умер таким, да, вот с такой мыслью 65 лет от инсульта. И он пытался так воспитывать мальчика. А мальчик бунтовал и решил, вообще не будет тратить деньги на женщин. Понимаете? Поэтому здесь очень много факторов влияет. И мы все родом из детства там и прочее, прочее. Если же воспитывает одна мама мальчика, то, как говорили древние греки, путь к сердцу королевы через сына. Да? То есть и мы как разведчики это знаем. Если мы хотим законтактировать с какой-то женщиной, достаточно похвалить ее сына. Вот. И все будет хорошо, ну и вообще ребенка, да, скажем так. И мама и сына обычно делают памятник при жизни, то есть это самый лучший сын, это чудо, это вообще это там дар и прочее, прочее, обо всем этом пишут тоже психологи. Я против того, чтобы называть там таких матерей токсичными, потому что мне не нравится этот термин. Это кто-то называет это компенсаторным механизмом, то есть когда женщина не получает любовь, а дает всю эту любовь сыну. Я тоже не знаю, как относиться к этому термину. Он слишком упрощает все, что там происходит в этих коммуникациях. Но с точки зрения практики, такой мальчик, он вырастает с невероятным тщеславием, невероятнейшее тщеславие. И он ждет получить от женщины такое же отношение, какое он получал от мамы. Есть вот такое мнение психологов, что мужчина потом будет искать такие отношения, чтобы его боготворили. Но боготворить женщины не будут. То есть даже если он найдет какую-то рабыньку, да, виктимного поведения девушку, она все равно будет рано или поздно недовольна. Но она может там плакать втихоньку, да, или еще что-то делать. Потому что мужчина как бы постоянно будет ее садировать постепенно, да, вот, но это все очень относительные вещи, то, что я произнес, потому что надо смотреть каждый случай индивидуально, но в целом, если мужчина не получает мужского воспитания, то происходит вот такая проблема. Вот как бы так, вот это то, что я видел. Мужчина, который воспитывался там бабушкой и мамой, допустим, вот у меня такие клиенты были, очень много таких клиентов. А во-первых, это все девственники, или там у них были проститутки, вот, когда у них появились деньги. Во-вторых, это такие крайности относительно женщин, да, то так, то так, то она шлюха, то она ангел, то шлюха, то ангел, о чем пишет Дерягин в своей книге. Криминальная сексология, да, ну, с точки зрения психоанализа, опять же, вот, и это ходячий памятник, вот. И, соответственно, какое поведение у этого мужчины будет? Его задача будет увидеть отражение самого себя в глазах этой девушки. То есть его коммуникация будет направлена на то, чтобы очаровать эту женщину, вызвать любовь. Но как только он слышит слово «ответственность», он может сбежать. Вот. Потому что это не то, к чему его готовила мама. Потому что ответственность-то на ком была во время воспитания его? На маме. Но есть другие случаи. Опять же, когда мама воспитывала, допустим, когда... Я опять же обобщаю, потому что есть разные нюансы, да, нельзя так обобщать. Но я обобщаю для простоты, это вот для записи я пишу все это, да. Есть другие случаи, когда ребенок берет ответственность за мать. Вот хороший пример, если из художественных, то это сериал «Школа» Германики. Там один из главных героев Епифанцев, да, ученик. А он такой харизмат, он, значит, лидер, но он лидер почему? У него нету папы, он не получил мужского воспитания, он вообще хамло по своей сути. Но мы потом узнаем, что маму, у его мамы онкология, и он занимается тем, что зарабатывает для мамы. То есть он взял ответственность за мать. И у него все равно тоже непорядок с отношениями. Он влюбляется в девушку, которую вообще не стоит влюбляться. Да? Мы это видим все в этом сериале. То есть у него тоже... И он хочет так же и служить, как служит матери. Есть и такой контекст у него. Но это художественный сериал. Но обычно все-таки такие сериалы, особенно сериалы, созданные Германикой, они как бы максимально приближены к реальности. Вот. Но все-таки надо отметить, что мальчики, которые берут лидерство над мамой и начинают ей помогать, и помогать в каком смысле? То есть не просто там мама двигает, и он как бы идет, да, вот как мама двигается. Нет, он хочет зарабатывать больше для того, чтобы маму отправить в санаторий, маму отправить там за рубеж, маме сделать замок. То есть я таких людей знаю, обеспеченных, богатых. И они богатыми стали, имея мотив помочь матери, сделать ее королевой. Будут ли они так относиться к женщине? Это большой вопрос. Но навык-то есть. То есть навык есть. Поэтому он сможет взять ответственность за женщину. Он сможет взять ответственность за ребенка. Но вот какая у него будет женщина, это другой вопрос. Это уже отдельный вопрос именно про саму женскую природу. Да? Потому что действительно другие, разные женщины бывают. Давайте не будем забывать, что есть женщины, которые становятся проститутками, допустим. То есть у мужского движения аргументы строятся отчасти еще на реалии. То есть надо их понять. У нас есть женщины, которые занимаются проституцией. У нас есть женщины, которые ищут папиков. У нас есть женщины, которые специально выходят замуж за банкиров и травят их. Я работал над таким делом. Женщина-врач вышла замуж за банкира. И вместе с подругой его травили 15 лет антидепрессантами, транквилизаторами, любыми колесами для того, чтобы получать доступ к деньгам. Есть же такие случаи. Они не были проститутками, они были медиками. Вот. Поэтому здесь, если ставить вообще вопрос правильно, это партнер как опасность. Вот. Не важно, там мужчина или женщина. И мужчина, и женщина могут быть опасными в отношениях. Здесь никак не привязано это к полу. И мужчина может быть опасен, и женщина может быть опасен. Почему люди выбирают таких партнеров, это отдельный вопрос. Да? Вот я только что рассказал, это надо смотреть индивидуально. То есть герой Епифанцева выбирает такую любовь, которую лучше не любить. Почему? Потому, ну, вероятно, вот это как-то связано с его опекой над матерью. Да? А полюбит ли он нормальную девушку? Мы же видим по сериалу «Школа», он никак не любит нормальную девушку. Он просто от нее избегает, он ее презирает вообще. Он любит презренную особу, да, наоборот. Вот, поэтому здесь видите, сколько много факторов. Но основа основ все-таки следующая. Это то, что если ребенок воспитан мамой и бабушкой, воспитан женщинами, не получал мужского воспитания, то в целом это проблемный мужчина для отношений, это факт. Хотя, с какой стороны посмотреть? И как воспитывали мамы и бабушка? Вот если они отдавали его по мужским рукам, я вообще считаю, что дети должны воспитываться после определенного возраста чужими людьми, как это делали аристократы, как это делали цари, потому что чужой дядька не будет так баловать, да, это дитё. Вот. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. Поэтому все очень надо смотреть индивидуально. Мы сейчас только говорим обобщенно, я постарался обобщенно все рассказать.
Какой у нас следующий вопрос на повестке дня?
Что-то там по поводу детей было, то есть мужчины и дети, да? А вот этот вопрос был.
Ну, мне кажется, про мужчин и про детей мы поговорили. Сейчас давайте, может быть, еще попозже поговорим. Я сейчас больше хочу поговорить про биологию, как раз альфа-бета. Вот, то есть обусловлено ли это биологически, генетически, да, и есть ли у нас какие-то определенные структуры в организме, которые обязательно будут отвечать за то, что человек вырастет альфа или бета, или гамма, или, не знаю, какие там еще греческие буквы существуют. Так вот, в чате начали приводить примеры с собаками, с обезьянами и так далее. Действительно, есть исследования, которые говорят, что у, допустим, у приматов определенное поведение может быть детерминировано наличием нейросвязей, например, там в миндалевидном теле, да, где у нас находится амигдала, то есть это больше лимбическая система, которая отвечает как раз там за эмоции и так далее, за, может быть, какие-то определенные связи в ретикулярной формации, но опять-таки, да, вот сколько я не читала исследований подобных, обычно это выборка, ну, примерно там на 30 макаках там, или каких-то других обезьянах, да, и делают им МРТ и смотрят, есть там определенные структуры, нет определенной структуры, и, соответственно, на основании этого делается статья. Так вот, я еще раз упомяну, что мы существа более сложные, даже более сложные, чем те же приматы, потому что у нас очень сильно развиты лобные доли. Лобные доли – это как раз резервуар человечности некоторой, это структуры, которые отвечают по своей сути за формирование каких-то сложных социальных навыков, за там, продвижение по карьерной лестнице, за формирование круга общения и так далее. То есть вот такие вот очень непонятные структуры. Есть люди, которые живут без части лобных долей, да, или без половины вообще лобной доли. Но действительно с ними могут происходить изменения именно не физиологического характера, а, как можно назвать, психического характера. То есть они становятся более неуравновешенные, они меньше способны сконцентрироваться на чем-то, да, то есть сложнее выполняют какие-то долгие задачи. Вот это все относится к лобным долям. Так вот, в нашем случае лобные доли, они очень сильно, скажем так, для упрощения контролирует лимбическую систему, да, и если у приматов лобные доли, они менее развиты, и действительно лимбическая система и какие-то крепкие нейронные связи в определенных ее структурах могут контролировать поведение или диктовать поведение приматам, то у людей совершенно усложнена эта система. Кроме того, я уже скидывала картинку, где показано, какое огромное количество, какой сложный по своей сути коктейль гормонов и нейромедиаторов у нас контролирует поведение. На самом деле там их гораздо больше. Да? Тот же самый серотонин, я думаю, что многие про него слышали, тоже участвует в контроле нашего поведения не в плане там радости или нерадости, а в плане проявления агрессии или непроявления агрессии. Начинается этот контроль гормонов и нейромедиаторов над телом еще с внутриутробного периода, да, то есть формирование вообще системы половой происходит под влиянием факторов надпочечников, то есть, по-моему, на третьем месяце беременности, что ли, вот у плода формируется как раз-таки вот эта система надпочечников, которая начинает диктовать, какой вообще пол у человека будет. Бывают такие случаи, когда у человека разные первичные и вторичные половые признаки, да, то есть внешне, допустим, там мужчина, а внутри он развился по женскому полу или наоборот. Бывают такие случаи. Как тогда мы будем относить этого человека к альфе или к бете? Как вообще тогда как бы классифицировать? Сложно сказать. Опять-таки, кто-то может мне сказать, что вот, когда у человека много тестостерона, значит, он будет альфа. Вы знаете, если у человека много тестостерона, у него, скорее всего, будет рак простаты. Вот это чаще всего случается. Или какие-то другие физиологические очень серьезные отклонения. Что значит много тестостерона? Это тоже очень такое понятие размытое, много тестостерона. Да? Кроме того, вот есть очень такой интересный феномен, не знаю, кто-то знает, слышал, не слышал про него, про лишнюю половую хромосому. Есть синдром Клайнфельтера, это когда у нас присутствует лишняя X-хромосома. Когда мужчины рождаются с лишней X-хромосомой, но опять-таки, да, не забываем, что организм – это такое очень адаптивное создание, которое может урегулировать лишнюю экспрессию генов, допустим, если у мужчины XXY хромосомы набор, да, то, скорее всего, X-хромосомы будут работать, обе будут работать в половину от одинарной X. Но даже в этом случае, да, когда случаются сбои, скорее всего, будут проблемы именно со здоровьем. То есть может развиться диабет второго типа, может развиваться остеопороз чаще всего, какие-то сердечно-сосудистые заболевания. То есть человек будет именно физически слабым. Да? На умственных способностях может не отражаться, может и отразиться. Да? То есть это вот тоже такой довольно спекулятивный вопрос. В противоположность ему есть синдром Джейкобса. Это когда существует лишняя Y-хромосома. И тут опять-таки, да, многие могут сказать, ну, здесь-то точно будет самец. Да ни хрена здесь не будет самец. Здесь этот синдром может описываться, да, характеризоваться вообще развитием аутизма, расстройства аутистического спектра. Высокий рост может присутствовать, но при этом будет макроцефалия, это когда большая голова аномальна, да, увеличенное расстояние между частями тела, то есть опять-таки уходит все в физику, вне пропорции. Не надо забывать, что действительно наш коктейль внутри нас – это очень сложная структура. Это я еще не говорю, что у вас может быть, допустим, много тестостерона, но мало рецепторов к тестостерону, да, и все, тогда вообще все будет по-другому. То есть говорить, что один лишь там тестостерон или эстрогены какие-нибудь влияют на то, будет ли перед нами альфа или бета, это очень глупо. Вспоминаем про лобные доли, которые действительно могут тоже также ограничивать лимбическую систему. То есть человек очень хочет кого-то ударить, но человек это не делает, потому что человек был воспитан, у него есть привычка, что нужно решать спор, например, словами через рот, да, а не физикой. И человек будет пытаться решить сначала конфликт одним образом. Вот, то есть говорить, что что-то обусловлено одной лишь биологией, я бы никогда так не стала говорить, да, нет никакой стопроцентной вероятности или стопроцентного такого исхода, что если вот у вас присутствует данная структура, например, возьмем вот, кстати, амигдалу, да, считается, что амигдала – это структура мозга, которая как раз регламентирует нашу агрессию. То есть если у человека повышенная, увеличенная, точнее, амигдала, то значит, что он будет более агрессивен. Но опять-таки, да, статистически может быть так, но как статистика проводится? После смерти человека, когда ему вскрывают мозг, да, хрен его знает, что у него еще там было в организме, какой у него был коктейль из гормонов, пока он был жив. Вот. Мы можем просто вскрыть мозг, посмотреть, увидеть, что у него увеличена амигдала, спросить его друзей, какой он характера был, они расскажут. Ну, в общем-то, и все. Ну, или на МРТ посмотреть. Но опять-таки, здесь огромное количество факторов, все из которых просто-напросто не учесть. Это нужно делать полный геномный анализ какого-то конкретного человека, да, генетически смотреть, что у него там экспрессируется, что у него не экспрессируется, как у него все это работает, смотреть его полностью какой-то семейный анамнез, да, как его воспитывали и так далее. И только после этого мы можем сказать, что перед нами с какой-то долей вероятности будет человек, обладающий лидерскими качествами. Именно поэтому я вот не люблю деление на альфа, бета, там гамму и так далее. Оно больше применимо там, ну, даже тем же собакам, там, допустим, да, или обезьянам, но очень сложно отнести к этой классификации людей. То есть мне здесь больше нравится определение лидер или не лидер, лидер или исполнитель. Да, и опять-таки вспоминаем огромное...
Я абсолютно согласен, тем более спекуляция на альфа-бета. И спекуляциях вообще биологии очень много в психологии. Например, там психолог Джордан Питерсон, он христианин и бихевиорист, но спекуляции биологии у него невероятны. Помните, я скидывал вам цитаты, как он сравнивал поведение омара, да, рака и человека. Вот. Это все такие метафоры, которые удобно натягиваемы тогда, когда нам необходимо что-то натянуть вообще. Я согласен. Ты все правильно говоришь, а еще и когда ретроспективный анализ начинается, то есть мы вскрыли человека, опрашиваем друзей, а с чего мы уверены, что друзья будут говорить, например, так. Они же могут говорить только хорошо. Вот, ну и там так далее, так далее. То есть это очень все сложно делать. А давайте тогда перейдем к теме лидер и исполнитель, потому что здесь уже более четко. А тогда стоит вопрос вот какой. Вот это вопрос бихевиоризма же, да? Вот у нас есть ну, огромное количество там приходит людей учиться на лидера. И это вот помните, у нас там есть стрим, покупайте, конечно, я вам рекомендую, я тут рекламную вставочку делаю про упражнения и методички, да. То есть проблема-то в чем, что приходят люди и хотят быть лидерами. И, в общем-то, с точки зрения бихевиоризма, да, они могут стать ими вполне. То есть, пожалуйста, приобретайте навыки, вот такие-то навыки, вот это надо делать. Но они такими стать не могут, не могут. Юля, ты у нас училась, и ты помнишь, например, у нас был военный, да, учился, не буду говорить его имя, вот он никак ему не давал лидерства, но он был хорошим исполнителем. Я говорю, а как ты можешь быть исполнителем в разведке? Если мы тебя куда-то посылаем, ты должен думать сам, да, то есть должен думать сам, ты должен уметь вербовать людей, там, внедрять какие-то свои идеи, вообще просто полностью менять системы, да, как надо менять, как это делают разведчики. Вот, поэтому, говорю, нет, ты очень хороший военный, говорю, но как разведчик вообще полная ерунда. И ФСБ, кстати, не очень любят брать военных, вообще не любят брать военных, там берут гуманитариев в основном, потому что у них гибкое мышление. Но это тоже пример, кстати, доказывающий бихевиоризм, потому что после армейки и после обучения дальнейшего у военных, да, там уже становятся исполнителями. Вот. И их задача выполнить приказ, их задача не думать там много и не размышлять. Поэтому, может быть, даже талантливый человек, который мог быть лидером, может быть лишен этих качеств за счет военного обучения. Но, однако, меня тоже интересовал этот вопрос, интересует до сих пор, каждого ли можно сделать лидером. С другой стороны, те, кто упрямы, вот те, кто упрямы, да, и упорны, они этого достигают. Вот это я видел собственными глазами не раз, как из девушки вырастает лидер. Хотя поначалу я не мог сказать, что эта девушка вообще могла быть лидером. У нее даже таких задатков не было. И вот это очень интересный момент, что, кстати, больше всего девочки как раз и могут стать лидерами. Это очень интересный момент. Если вы помните, то вот Никита Долгорев в интервью Гоблину Пучкову, да, и я очень много рассказывал, что девочки, они более способны. Из 10 девочек, которые к нам приходят, 9 доучиваются и очень быстро начинают демонстрировать лидерские качества. Почему? За счет упрямства. Мы выясняли этот момент, и мы остановились на том, что это происходит. Почему? Потому что девочкам с детства внушают, что она глупее, чем мужчина. Да, то есть надо вообще-то разделять человека по другим критериям, но разделять по гендерным критериям. И поэтому девочка берет упорством. То есть в этом жестоком мире мужчин она старается взять упорством, и поэтому она и становится более ответственной где-то, где-то становится более лидером. То есть она может принять решение, сложные решения может принимать. Вот. А мальчики к нам приходят в основном, воспитанные мамами. И эти мальчики – это невероятно тщеславные люди, очень тщеславные люди. Исключение составляют дворовые пацаны. Вот дворовые пацаны, которых воспитала улица. Пацаны, которые начали работать очень рано, то есть они с 17 лет, допустим, не живут на мамины деньги. И они прошли вот этот этап, когда они пришли великими на работу, а им сразу показали свое место. И они начали просто учиться и работать, да, одновременно. Вот эти мальчики у нас очень хорошо учатся тоже, то есть которые ответственны сразу. А тщеславные мальчики, воспитанные мамами, там, домашние мальчики, это очень проблемные ребята вообще. Но здесь другой момент. Вот могут быть ли они лидерами? И, как показывает практика, я этого не вижу, допустим. Потому что давайте вот рассмотрим снова, что такое лидерство. Лидерство – это когда, во-первых, ты можешь взять ответственность за кого-то другого. То есть вот я не буду кокетствовать, я считаю себя лидером. Я кокетствовал 30 лет, да? Но сейчас я уже не кокетствую. Я могу команду собрать из людей вот прямо сегодня же. Просто вам сказать, там, обращайтесь ко мне, я вам сейчас дам какой-то проект, создам команду, у меня будет пятая группа, потому что у меня есть резервные группы. Допустим, у меня есть одна группа из 6 человек, да, мы там что-то делаем, еще одна группа есть. И я как лидер прекрасно понимаю, что люди отваливаются, людям доверять особо нельзя, люди меняют свои отношения вообще, да, там, прочее, прочее. Поэтому у меня есть резервные группы. И почему они меня слушают вообще? Потому что я забочусь о них. Все. Какой бы я ни был бы там не очень хорошим человеком, а я не считаю себя хорошим человеком, это вообще глупо было бы, да. Я человек такой, какой я сам себе нравлюсь, прежде всего. И это классно. Все, точка. Я нравлюсь себе плохим, я нравлюсь себе хорошим, я могу сделать плохие вещи, я могу сделать хорошие вещи. Я себя прекрасно знаю. Но если мне нужна команда, то я понимаю, что в первую очередь я должен заботиться об этом человеке, как бы он ко мне ни относился. А без команды мне очень-очень сложно. Поэтому я подхожу к человеку и говорю, я хочу сделать тебя крутым, потому что я вижу в тебе потенциал. Пойдем со мной, тебе будет классно. Он говорит, а когда ты откроешь потенциал? Я говорю, как можно быстрее, чтобы ты остался со мной подольше. Все. И дальше я начинаю людям давать что-то. И я с этим так работал постоянно. Вот, допустим, пример, это когда я создавал ЦПБ, я создавал его с людьми, которые меня ненавидели. Ненавидели за то, что я верующий, и за то, что я знаю атеизм лучше, чем они. Хотя они были атеистами. Но я их привозил там на лекции МВД, я их знакомил с людьми, я прекрасно знал, как они ко мне относятся. Но я им давал то, что их будет делать сильнее. И это первый момент. Это что касательно коммуникации лидера вообще. Что касательно лидера в отношениях, да, как такового, ну, тут тоже все очень просто. Во-первых, лидер, он прямой, то есть он говорит прямо. Он подходит к девушке и говорит, я тебя хочу, но я не хочу никаких отношений. И женщины таких уважают, потому что это очень редкость, когда мужчина говорит правду. Потому что обычно мужчина набрасывает что-то хорошее, да, но обычные мужчины не лидеры. Они что-то набрасывают, чтобы казаться хорошим, помните, я вам рассказывал. Потом они пытаются поднять себе самооценку за счет влюбленности женщин в них, видят отражение самого себя в глазах этих женщин. Как только они получают желаемое, они сливаются, потому что они не хотят нести ответственность. То есть вот это и есть разница между мужчиной, между лидером и не лидером. Лидер, он несет ответственность. А не лидер, он не хочет ее нести. И там дальше они начинают говорить все, что угодно, но обычно, еще очень классный момент, они все всегда себя выставляют хорошими. То есть вот это вот очень интересный момент, когда я тоже изучал, когда расстаются мужчина и женщина. Мужчина обычно делает так, чтобы первым бросила женщина. И потом после этого мужчина что говорит? Ага, я вот старался, я был хорошим, а ты там все не поняла, там и прочее, и прочее. Вот это очень частое явление у мужчин, потому что мужчину воспитывают быть хорошим. Кто воспитывает? Обычно это мама воспитывает. Вот, ты должен быть хорошим, ты должен быть самым лучшим, ты и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом эти мужчины не лидеры, они тщеславные очень. И вот эти тщеславные люди – это зона риска всегда. Они не берут ответственность, потому что это может помешать их собственной славе и может запачкать их хорошесть. Они очень соблюдают свою репутацию, и они очень боятся, как бы никто не узнал, допустим, что какую-либо информацию, которая нарушит их собственную славу, их собственные отражения в блеске других глаз. То есть мы можем уже определить, кто такой лидер. Тот, кто берет ответ, и тот, кто говорит прямо. Он не боится быть плохим. Он не боится сказать женщине, что я тебя просто хочу, и я не хочу никаких отношений. Можно быть таким лидером? Да. Можно быть таким лидером и не хотеть иметь детей? Да, абсолютно, конечно же. У нас есть люди, которые там путешествуют, допустим. У нас есть люди, которые там какие-то ученые, там, да, одинокие. У нас есть разные люди, мужчины, которые могут хотеть, не хотеть детей, но они прямо об этом говорят. Ну, как пример, допустим, возьмем там Вассермана. Вот Вассерман. Анатолий Вассерман, вечный девственник. Лидер он? Нет. Но он говорит прямо и честно о самом себе. Это достойно уважения. Тот же Пол Фейерабенд, который говорил прямо, что он импотент, да, и при этом еще и с женщинами гулял. Вот. Тот же Ред Батлер, да, из «Унесенных ветром». Те же соблазнители, которые говорят прямо. А есть альфонсы, да. Вот. И лидер, он говорит все прямо. Он говорит, я хочу от тебя детей. Я хочу их воспитать. Вот здесь еще один интересный момент. Меня тут недавно спрашивал один мужчина. Я боюсь быть функцией при женщине. То есть я боюсь, что женщина меня может использовать. А я говорю, конечно, она тебя будет использовать. Говорю, о чем ты думаешь? Говорю, а ты ее не используешь, что ли? Говорю, отношения – это отношения двух чужих людей вообще, да? И они вступают в отношения для того, чтобы было вместе легче выжить. Все. Говорю, поэтому там будет все. Там будет и обман, и отчасти какое-то недоверие будет. Там все что угодно будет. Вот. Но будет и любовь, будет и что-то хорошее. Будет очень много объяснимого и необъяснимого. И говорю, но поймешь ли ты мышление женщины? Говорю, мы же знаем, что никакой инструмент анализа поведения не дает нам стопроцентное понимание мышления. Мы не можем понять мышление другого человека. Говорю, зачем тебе об этом думать? И я им рассказываю, как я вообще вот, выстраиваю свои собственные отношения. Я ни разу не спрашивал жену, любит ли она меня. Зачем мне это надо знать? Я знаю, что я люблю. Вот я должен требовать самого себя. Я самого себя спрашиваю, я люблю или нет? Люблю, все. Второй момент, то, что есть у мужчин, то, что есть у лидера, это работа со смертью. То есть я спрашиваю себя, если я умру через год, где я хочу быть? Здесь. Ну все, все правильно. Если я быть здесь не хочу, я отсюда уеду. Поэтому я счастливый человек, да? Вот. И я жене говорю, я не знаю, что ты там чувствуешь, но я вижу, вроде как ты меня любишь. Мне очень приятно, это здорово, классно. Но я большей частью думаю о том, что я люблю. И думаю о том, где я хочу быть. Если я захотел детей, я сказал жене, да, я сейчас хочу детей. Все там конкретно. Вот. Ну, у меня второй брак. Вот. И себя ощущаю полным лидером. Я ответственен за свои слова. Вот. Вот я делал какие-то вещи, которые жене не нравились. Да? Я сказал, хорошо, я их делать не буду. Я подумал, говорю, да, я могу без них обойтись, без этих вещей. Говорю, я не хотел бы тебя потерять. Если ты из-за этого будешь уходить, ну, давай тогда делать не буду, потому что это вполне допустимо для меня. Вот. Говорю, но если ты уйдешь, я не буду жить всю жизнь грустно, да, и убиваться из-за этого. У меня будет жизнь дальше идти. Как, понятия не имею. Но я буду жить так, как я хочу. Вот. Вот для меня это и есть лидер. И лидер тот, которого, конечно же, дает. Вот это тоже очень важное качество. Здесь очень хорошо, если женщина тоже является лидером рядом с ним. Тогда они начинают обмениваться дарами. То есть мужчина что-то дает женщине, то есть он начинает зарабатывать больше денег. Потому что мужчине одному достаточно хлеба с маслом, подножного корма, там, кильки, там, я не знаю. Я мог есть всякую ерунду, пока был один. Вообще не важно, что я ем. Но когда я живу с кем-то, то мне очень приятно приносить домой мясо, еду хорошую, привозить ее на море, там, да, снимать хороший там, домик на берегу моря. Мне это очень приятно, потому что я понимаю, что здесь уже презумпция не самого мужчины идет, а фабула вообще человека, который чем-то обладает, может это взять и может это подарить и наслаждаться этим. И такая же вещь есть и у женщин. Поэтому я вообще скептически отношусь к тому, что там мужчина действительно только охотник. Нет, женщина тоже охотник, но просто охотиться приятно и приятно приносить домой дичь. Женщине же тоже приятно приходить и говорить мужчине, я заработала денег, я купила там обои, я хочу делать ремонт, я хочу сделать там красивое, уютное это, я купила новую книжку там для ребенка, я еще что-то сделала. То есть женщине тоже это приятно делать. Поэтому самые лучшие отношения, конечно, это между двумя лидерами, потому что тогда нету вот чего, нету имитации лидерства. Имитация лидерства – это когда я не являюсь лидером, и тогда я не чувствую к себе уважения. И тогда я начинаю требовать это уважение. Вот тот, кто требует, это уже подозрительный человек, потому что, ну опять говорю, я не понимаю, как можно там от человека требовать или спрашивать, любишь ли ты меня. Я этого не понимаю, потому что, нет, в смысле, я понимаю, почему это люди делают, но лидер так не будет делать. Лидеру интересно то, что он чувствует. И он дает свободу, да, то есть свободу выбора, потому что лидер, он не боится ничего. Он не боится, что женщина убежит. Он не боится что-то потерять. Он этого не боится. Он может жить один. Да, ему будет грустно, да, ему будет печально, но он не боится этого. Поэтому он и не требует ничего, он не контролирует поведение партнера. Такие же есть и женщины-лидеры, они не контролируют поведение мужчины. Вот, они не требуют от него ничего, им с ним и хорошо. Все. Я таких тоже женщин видел, лидеров. Не надо думать о том, что там в голове у партнера, надо просто думать о себе. Тайное рано или поздно станет явным. Если там человек изменяет, это будет понятно. И то лидер может сказать, ну изменяешь и изменяешь. А может сказать, ну раз изменяешь, наверное, у нас не получится коммуникация. Тут как он хочет, так он и поступит. А может он вообще не вступит в брак. Но он будет честен. Поэтому вот это самая главная особенность лидера. За ним люди идут, потому что он честен. Его слова соответствуют действиям. Он может быть плохим, он может быть мудаком, он может там обзывать всех людей, но он очень честен. А вот эти люди, которые кажутся хорошими, пытаются быть хорошими, это имитация социального статуса для того, чтобы получить какие-то одобрительные похвалы, контексты. И они, эти люди, не являются лидерами, они не могут нести ответственность даже за самих себя. Они выстраивают коммуникации, где они инвестируют. То есть я как бы я буду казаться хорошим, а мне за это что-то будет. Это абсолютно антилидерство. И оно замешано бывает на тщеславии. Я думаю, что я что-то интересное рассказал, поэтому задавайте вопросы, если что.
А я хотела бы сейчас быстро добавить комментарий к твоему, к началу твоего монолога по поводу того, что очень интересно, что именно руководит, допустим, женщинами, которые решили достичь чего-то, да, и почему женщины чаще, допустим, являются очень хорошими, у них хороший потенциал к лидерству, да, чем у мужчин. В целом, вот мысль про то, что на девушку там может быть больше чего-то навешено, да, допустим, от матери, эта мысль довольно верная. Я это на своем примере тоже могу уже сказать, что у меня было воспитание не только там от мамы, у меня было воспитание от бабушки, и бабушка воспитывала меня и моего двоюродного брата. Вот, и какое-то время ему послаблений было, допустим, больше, чем мне. А меня могли там сравнивать с кем-то, и, естественно, у меня возникло вот это вот желание достигатора. Да, то есть я должна достигнуть каких-то успехов, чтобы меня признали вообще, признали, в принципе, в семье. Я думаю, что ситуация довольно распространенная. Вот, другое дело, что это действительно может потом качать в другую сторону. То есть, окей, ты становишься там достигатором, ты достигаешь какого-то социального там тоже одобрения и так далее, но либо ты будешь от этого зависеть, либо ты скатишься в контроль. Вот. И здесь уже последствия приходится разгребать дальше.
Ну, да, девочки более упрямы, более упорные, кстати, но такими могут быть и мальчики еще тоже момент. Просто, опять же, мне тоже повезло где-то, потому что я мог бы... Да что такое, что-то задел. Я мог бы быть гиперопечным ребенком, но моя мать заболела, когда мне было 12. И отец врач, мать по больницам, а я предоставлен был сам себе. Поэтому я начал быстро зарабатывать на улице, я начал продавать вкладыши от жвачек, вот эту всю чушь продавать детям. Мне нужны были деньги, я начал зарабатывать. В 15 лет я уже работал грузчиком, и, в принципе, я себя обеспечивал с 15 лет. Да? Вот. Хотя, конечно, там родители мне высылали какие-то деньги, пока я учился там студентом, но в целом я себя обеспечивал. Я писал сочинения. Я написал несколько дипломных, кандидатских за деньги там, и прочее. Вот, наверное, и все. То есть надо быть просто максимально самостоятельным, как можно быстрее вырваться на волю от родителей. И я думаю, здесь я не открыл Америку. Вот. Об этом все пишут, об этом пишут психологи любой школы, об этом пишут психиатры любой школы, что надо ребенка как можно быстрее вырываться из-под влияния родителей для того, чтобы стать самостоятельным. Вот дальше я бы хотел отметить иллюстратор, кто такой лидер вообще. Лидер – это тот, кто может быстро собрать команду. Вот буквально за месяц человек может создать команду. Вот у меня есть ученики, да, там они там сидят у нас в ЦПБ, я им говорю, соберите команду, они не могут собрать. Вот уже год прошел, они не могут собрать, второй год идет, они не могут собрать команду. Почему? Потому что кто-то из них домашний еще, да, живет с родителями, кто-то из них никогда не жил на свои собственные, кто-то, когда ты живешь на свои собственные деньги, ты знаешь, как тебе важна команда. Это ты точно знаешь, особенно если ты начинаешь зарабатывать сам, если тебе нужно больше денег, потому что когда я в 19 лет, 18 лет мне было, я подметал рынки, да, базара, вот ночью выходишь и подметаешь рынок, и мне нужна была команда ребят, которые вместе со мной могут быстро это подмести. Поэтому я подходил к ребятам и говорю, пойдем со мной подметать рынок, мы поделим с тобой деньги. Мы подметали рынок за 2 часа и уходили, а то бы я один до утра бы все это делал. Поэтому лидер быстро начинает становиться лидером, потому что команда ему нужна для того, чтобы облегчить свою собственную работу. И он быстро задумывается о том и быстро понимает, то есть я быстро понял, маленький еще, что просто так со мной никто не пойдет. Из-за того, что я хороший, из-за того, что меня любят, из-за того, что меня хвалят, со мной никто не пойдет подметать рынок. Со мной никто не пойдет быстро разгрузить, когда мне было 15 лет, фуру, да, с минеральной водой разгружал. А пойдет только, если я поделюсь. Поэтому я начал быстро понял, что надо делать так. Поэтому, видите как, с одной стороны, я мог быть гиперопечным ребенком стать, но мне повезло, я быстро сформулировал для себя выживание. Но на это повлияли амбиции. У меня же есть амбиции и были амбиции. Лидер без амбиций не может быть лидером. Это же тоже такой важный момент. То есть я хотел много зарабатывать, я хотел узнать кое-что, я хотел понять, что такое власть, что такое игра, я хотел быть разведчиком с детства, я хотел быть ниндзя, я хотел возможность покупать то, что я хотел покупать. Потом я захотел быть аскетом и нищим. У меня был такой период, там, с 19 по 25 лет. Я был хиппи, а нет, я был неформалом там до этого, потом стал типа монахом. Короче говоря, лидер, иллюстратор, лидерство – это тот, кто может создать команду, тот, кто прямо и честно говорит, тот, кто берет ответственность в легкую за человека. Вот это его не вызывает никаких проблем. Тот, кто не требует любви, например, потому что это бред вообще, или там, чтобы меня любили. Тот, кто, единственное, что он делает, лидер, это он создает правила внутри игры. То есть он говорит, так, пойдем на рынок, но нам надо за 2 часа быстро его подмести. Это и есть правило. То есть вот поэтому, поскольку лидер берет ответственность, он получает власть над тем, чтобы создавать правила и управлять поведением человека. И таким может быть и женщина, и мужчина абсолютно без разницы. Я это видел собственными глазами очень много-много раз. Я тоже в свое время думал, что это мне было лет 25, я думал, что только мужчины могут быть лидерами. Нет, женщины прекрасные лидеры. Другое дело, что у женщин нету напора такого. Да, вот напора в плане умения идти на риск. Вот у мужчин это есть, но это и плохо, и хорошо. Поэтому обязательно в команде должны быть женщины. Потому что женщины могут вовремя тормозить и сказать, это рискованно. Вот. Это очень-очень важная вещь, потому что мужчина может увести проект и полностью его развалить вообще. Мужчины любят хаос, любят войну, любят риск и прочее, прочее. Вот такой момент. Другое дело, что еще лидер важен в контексте, потому что лидер на войне, например, и лидер в быту – это совершенно разное лидерство. Я мог бы за собой повести солдат, я понятия не имею. Я не знаю, как я себя поведу на поле боя, я не знаю этот контекст. Я вообще не хочу воевать, я не люблю оружие и прочее. Я люблю разведку, вот там я знаю, что надо делать. Готов ли я пострадать за своих учеников? Да, готов. Они это знают, поэтому они меня слушают и за мной идут. Готов ли я за них нести ответственность? Да, полностью готов. Когда у кого-то начинаются какие-то проблемы, я поднимаю шум и делаю так, чтобы им оказали помощь. Поэтому меня, в общем-то, и слушают. Но я не вижу, например, лидеров, очень мало лидеров у нас в ЦПБ, очень мало. Это очень печальная вещь, это очень тяжело, кстати, потому что мне бы хотелось, чтобы было их побольше. Я бы не хотел быть королем, там, властителем и прочим. Вот. Так что вот такой у меня момент, я вижу. Может ли домашний ребенок стать лидером? Нет, нет, и еще раз нет. Это практически невозможно. Надо как можно быстрее уезжать от родителей. Как можно быстрее. А вот, потому что мы формируемся где-то до 15-20 лет. Вот здесь меня Юля поправит. А дальнейшие изменения, они очень-очень сложные. Вот. На мой взгляд, надо, как раньше делали, мальчиков выгоняли из дома, а девочек выдавали там замуж. Да? Сейчас уже надо всех выгонять. И девочек, и мальчиков, как можно раньше, чтобы они начали зарабатывать сами, выживать сами, не сидели на родительской шее, начали быстро встречаться с этими кризисами, чтобы у них убиралось это самое тщеславие. Вот, оно быстро очень исчезнет. Так что вот так.
Я добавлю, что формируемся мы все-таки подольше, да, допустим, те же самые лобные доли общепринято среди нейробиологов считать, что они формируются до 25 лет. Вот. Но в целом я согласна с таким утверждением. Единственное, но смотри, вот опять-таки я припомню Епифанцева из сериала «Школа». Он живет с мамой, но тем не менее он взял на себя контроль за семьей, взял на себя ответственность, и это тоже лидерские качества. То есть я знаю людей, которые могут брать ответственность за родителей. Но тут, конечно, все равно абсолютно согласна с тем, что лучше жить отдельно, да, допустим, ты можешь наблюдать свою семью, можешь наблюдать там своего родителя, если он живет один, ему нужна помощь, но со стороны при этом жить отдельно, формировать свое отдельное мировоззрение, какое-то семейное, быт и так далее.
Это да, я, кстати, вспомнил еще один момент, ты про Епифанцева напомнила, это очень такой момент интереснейший, да, вот тоже иллюстратор какой-то непонятной коммуникации с родителями. То есть, если мы смотрим на Епифанцева, которому там 15 лет, и он уже продает какие-то БАДы в школе там для повышения потенции, насколько я помню, все для того, чтобы оплатить операцию маме, то есть идет на какие-то еще там жертвы, чтобы оплатить операцию маме. И он этим, во-первых, не хвастается, никто об этом не знает. Вот это очень важный момент. Никто об этом не знает. Второй момент. От него нет ни одного грубого слова о маме. Ни одного грубого слова о маме. А у нас же есть другая ситуация. То есть приходит там молодой человек и говорит, вот там у меня проблема с девушками. Я говорю, а ты с кем живешь? Он с мамой и бабушкой. Я говорю, ну, блядь, тебе 25 лет, говорю, тебе пора от них съезжать. Я говорю, ты же это знаешь? Знаю. Я говорю, чего же не съезжаешь? Ну, вот как бы так. Я говорю, съезжай. Вот, съезжай. А он говорит, ну, я за них ответственен. Я говорю, а какую ты ответ за них несешь? Ну, вот расскажи, пожалуйста, вот, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Я им помогаю эмоционально. Я говорю, что это за шляпа такая? Я говорю, объясни мне, сколько ты будешь помогать эмоционально? То есть, пока они не умрут, что ли? Ты еще 40 лет будешь с ними жить, чтобы помогать эмоционально? И вот, а на второй день он приходит и начинает оскорблять. То есть он начинает говорить, что мама сука, мама тварь, там, мама это. Я говорю, стоп, вчера ты говорил совершенно другие вещи. Я говорю, ты определись. Потому что оказывается, вот то, что ты говорил вчера, это было попыткой казаться. Это тщеславие как раз, да, это вот попытка набросить что-то. От чего оно происходит? Оно происходит из-за того, что этот человек полностью осознает свою недееспособность. То есть он хотел бы быть лидером. Я вот уверен, что каждый из слушающих хотел бы быть лидером, потому что это круто. Вы берете то, что хотите из мира, вам кайфово. Хотели, переехали в другой город, сделали проект с нуля. Захотели, переехали в другой город, устроились на любую работу, какую захотели. Да. Взяли то, что жизни надо. Вы не паритесь вообще. Вам не надо казаться, вы можете быть самими собой. Вы можете просто взять, нахамить там на своей работе всем и сказать, да пошли вы все в жопу и сделать свою собственную работу или уйти на другую. Вот это вот как бы человек, который свободный. А они не свободные люди. И они понимают свою ущербность. И из-за этой ущербности у них появляется огромное количество вот этих конфликтов. То есть, с одной стороны, то мама зло, то мама добро. Вот это вот очень часто встречается. Нереально часто. Значит, но при этом они пытаются быть хорошими. И они говорят, я вот все равно помогаю маме. Как ты помогаешь там маме? Я знаю людей, которые действительно помогают маме, но они об этом даже не говорят. Во-вторых, они помогают маме, устраиваясь на вторую, на третью работу. То есть, если бы я увидел, что этот человек там ночами еще разгружает КАМАЗы для того, чтобы маму вылечить, это да, это круто. Но я такого тоже не наблюдаю. А обычно это такой симбиоз, полупаразитический симбиоз, который прикрывается благими намерениями, хорошими словами, красивыми словами, и при этом человек полностью чувствует свою ущербность, и поэтому он говорит красивые слова, хорошие слова, о чем-то еще говорит, но сам себя на самом деле гробит. Я думаю, вот со мной все согласны, кто меня услышал. Если кто-то не согласен, напишите, пожалуйста. Я думаю, вот это абсолютная очевидная истина. Есть ли какие-то обстоятельства? Да, наверное, есть. Но я опять же говорю, если человек взял ответственность за кого-то, за родителей, он делает так, чтобы им было лучше. Вот я взял за кого-то ответственность, да, я каждый день думаю о всех своих учениках. Я думаю там, как сделать так, чтобы Саша сделал команду наконец-то? Он никак не мог сделать команду. Как сделать так, чтобы Яков там получал деньги еще, да, дополнительно? Как сделать, а как вот этого чувака продвинуть, еще сделать более крутым? А как вот этому помочь еще более это? А как мне сделать так, чтобы моя жена ни в чем не нуждалась, да? Поэтому я работаю ежедневно, постоянно работаю. И если бы еще была бы какая-нибудь работа, да, я бы за нее взялся. Но я взялся бы за нее. Я сейчас думаю о том, чтобы там, может быть, устроиться еще куда-то просто вот ночью спать где-то и получать за это деньги. Было бы замечательно. Пришел, спишь, получил там 15 тысяч рублей. Да замечательно. Я знаю, что делать с этими 15 тысячами рублями. Это и есть ответственность. Такие люди есть. Вот и все. А эти люди, они не хотят идти на вторую работу, они не хотят подзарабатывать, они об этом даже не думают, понимаете? Поэтому это вот еще один иллюстратор лидерства. Ему достаточно того, что есть. И он говорит при этом, что он помогает своей родне, а на самом деле ничего не делает. Поэтому, ну, что тут сказать? Проблемные люди. Им будет очень-очень сложно в жизни. Им, во-первых, им сложно сейчас, потому что они не имеют того, что они хотят. Во-вторых, они сами себя обманывают. Они знают на самом деле, они какие. Они на самом деле знают, какие они. И они от этого еще больше злятся. Они находят виновных. Но они даже ничего не могут сделать с этими виновными. У них нету сил. Вот. Потому что они не могут нести ответственность даже сами за себя. И эти люди не в состоянии сделать какое-либо свое собственное дело. Вот это тоже яркий пример. Они не могут это сделать. Но они могут быть хорошими исполнителями, это факт. Вот, это да. Можно ли их переучить на лидера? Да, обращайтесь ко мне. Вы пройдете очень серьезную школу и серьезные испытания. Но вы 100% будете лидерами, если вам немного лет. Если много лет, это будет очень тяжело, но это можно сделать. Но это будет тогда дорого стоить, но я это сделаю. Вот. Вот если бы, например, там мои ученики бы ко мне обратились за этим, я бы сделал. Но они как бы так понимают, что это суровая школа, поэтому они немного лукавые такие со мной. Они говорят, да, я сделаю команду. А я знаю, что он, сука, снова брешет, поэтому... Отношусь к ним снисходительно и все меньше и меньше их уважаю, конечно. Но зато хорошие исполнители. Такие более-менее корявенькие, но более-менее. Пока не пнешь, не сделают. Да, Александр? Да. Ну вот, наверное, все. Короче, я, может, подытожу, да, что биология нам ничего не говорит особого. Если я правильно понимаю, альфа, бета, гамма – это, в общем-то, условная классификация. Значит, лидера можно определить, потому что он прямой, честный, говорит как есть, берет ответ. Если уж он с кем-то живет, там, с мамой, с папой, там, с бабушкой, то они катаются в золоте. То есть этот человек делает так, что они хорошо живут. И он прямо об этом говорит. Я знаю такого человека. Вот я видел нескольких таких людей, я расскажу кейс. Я видел полковника МВД, женщину. Она боготворила маму. Боготворила просто. Она говорит, я все делала в жизни для того, чтобы она жила очень хорошо. У этой мамы ванная, как ваша квартира. Я видел эту ванную. Там специальные перилки, там все есть для того, чтобы в этой ванне жить просто. Вот мама там так купается. Эта мама, это обычная старушка из Ростовской области, да, не шибко там образованная. Вот я слушал эту историю этой женщины, я видел, как она старалась ради этой мамы. Я знаю мужчину, ему 27 лет, он говорит, он подходит к женщинам, говорит, мне от тебя нужен только секс. Она говорит, а ты жениться не собираешься? Он говорит, я не собираюсь жениться, мне это не нужно. Ну, а когда почему? Говорит, да пока чину. А на самом деле, я это знаю, он работает на двух работах, чтобы его маме было хорошо, потому что мама его воспитала, и он благодарен своей маме. Но мама у него там ездит за рубеж, иногда с сыном там, но мама живет за его деньги. Ну, я его уважаю, а что не уважать-то? Он же честный. Может ли он собрать команду? Да, вполне. Правда, и старушек, может быть. Ну, не знаю, может быть, соберет. Вот. Поэтому лидер честный. Это самая главная вещь. Он прямой, как гвоздь. То, что люди думают, он воспроизводит и произносит. Он этого не боится. Кто ему что может сделать-то, лидеру? Только какой-то другой альфа. Ну и главное, да, он за ним идут люди. Вот еще самый главный момент. За ним идут люди, за этим человеком. Потому что он честен, потому что он берет ответ за людей. Он может работать с теми, кто его презирает, кто его там не любит. Ну, не вопрос вообще. Я думаю, что, я не знаю, если кто-то хочет оспорить, скажите. Значит, ну я расскажу тогда вот еще какую тему. Вот нам очень много от федералов. Мы занимаемся анализом поведения людей, именно людей. И к нам приходит очень много там, спускают, определить, вот этот человек способен создать команду. Потому что человека надо будет отправить либо за рубеж, да, либо там на новые территории для того, чтобы он организовал систему. Система. Это очень важная тема. Система – это когда у тебя есть несколько людей-информаторов. И я провожу анализ. Вот эти вещи я уже анализирую самостоятельно. Плюс, может быть, еще иногда беру пару человек. И я беру тех людей, которые обладают лидерскими качествами. Потому что они могут быстро определить элементы поведения в этом человеке. И мы обращаем внимание на честность. То есть этот человек говорит то, что обычно другие говорят за спиной, он говорит прямо. Вот. За то, что мы обращаем внимание на то, что его любят люди. Его любят люди за то, что он дает, а не за то, что он хороший. Вот. И не за то, что он тщеславный, не за то, что ему подражают, не за то, что он там фоткается полуголый, там, знаете, вот это все. Не за то, что он смазливый. А не за то, что он красив, а за то, что он дает. Вот Епифанцев из школы, да, это вот хороший пример. И такие очень часто бывают женщины, а не мужчины. Это да. Кстати, женщины такими бывают, знаете, почему еще очень часто? В силу вот этих неполных браков у нас, которых очень много, а мама и дочка – это, в общем-то, плохая коммуникация. Мы же это знаем, да, все с вами, потому что растет конкурентка, две хозяйки на кухне там и прочее, прочее. Поэтому дочке очень быстро приходится становиться самостоятельной. А потом она начинает воспитывать мужчин, вот, там, давать образование мужчинам, помогать им зарабатывать, там, помогать им воспитывать детей. И она все мечтает об ответственном мужчине каком-нибудь, который хотя бы просто не врал. Вот. Но таких очень мало мужчин. И у нас в России, слушайте, это днем с огнем просто надо искать. Я думаю, ты согласна, Юля, с тем, что я сказал? Я что-то говорю неправильное?
Абсолютно, учитывая, что это, в том числе, мой пример, конечно, согласна.
Я хотела добавить, да, что в семье очень часто, ну, важна вот вообще вот эта модель семьи, У меня по своему опыту, у меня так было, что родной отец ушел, но у меня был отчим. Вот. И отчим мне давал, заменял мне отца. И когда я была маленькая, конечно же, я не до конца понимала этой пользы, потому что я думала, ну, это вот не родной папа и все такое. Однако спустя там уже много лет я поняла, что мне вообще очень повезло, что в моей семье на самом деле был отчим. Во-первых, моя мама, она смогла выстроить себе отношения, то есть сейчас вот она уже в возрасте, а у нее есть любимый мужчина. Это очень круто. А во-вторых, у меня был пример мужчины. Да, пускай это был не родной отец, и сперва коммуникация была сложная, но в дальнейшем это был пример именно отца. Поэтому иногда модель, кстати говоря, отчим, может быть, и мачеха, это даже лучше, чем если, например, одинокий отец воспитывает ребенка или одинокая мать воспитывает сына, потому что одинокая мама воспитывает сына, и она для, он для нее все, он для нее сокровище просто, да. И там в этом начинает таиться уже ее жизнь. И получается, модель семьи здесь получается созависимая. Мама-сын. И если есть отчим, то, конечно, иногда это вот прям бывало, было для меня спасением. Но мне повезло. Мне повезло. Да, конечно, и хорошо, если там у тебя родной папа, и он как бы хороший там семьянин, отец, но это ведь бывает редко. У нас редко бывает, когда хорошие семьи. Как мы ранее говорили, это там 5%. Но если кто-то там потом встречает после любовь, допустим, да, то любой опыт модели, это все равно хорошо.
Я бы ушел от термина созависимость, да, потому что мне не нравится терминология вообще психологическая, она очень ущербная такая, вот, она ничего нам не объясняет. И то, что семья может быть счастливой из двух человек. Вот пример Епифанцева, да, это типичный пример. Вполне может быть. Есть матеря, которые знают, как надо воспитывать сына, да, то есть они начинают его отдавать в качалку, в тренажерный зал, еще куда-то. Вот, они его учат общению с девчонками, есть такие матеря, есть разные матеря на самом деле. Есть матеря, которые знают, что такое там типа созависимость, они пытаются от этого уйти. То есть счастливая семья – это там, где есть счастье, там, где есть любовь. Там неважно, там есть мужик, нету мужика. Вот. Но хорошо, когда есть мужик в семье, да, тогда у ребенка есть ощущение, что он полноценный. С другой стороны, это же культурный контекст, что полноценная семья – это полная семья, да. Был бы другой контекст, была бы другая вообще позиция, потому что там в Америке, например, уже лесбиянки воспитывают ребенка, да, и это считается полноценной семьей. И как бы растут дети. Но это надо смотреть уже в долгую, как они там вырастут, но тем не менее. Вот. Короче, я думаю, мы все сказали про лидера в семье, да, что тут еще сказать. Хороший стрим, в общем-то. Если кто-то может что-то сказать против или что-то дополнить, я слушаю внимательно.
Я, наверное, добавлю, раз все молчат, только одну вещь, что если вы хотите стать лидером, это сугубо ваша зона ответственности. Вы действительно должны этого хотеть. Если вы хотите развить в себе ответственность, ну, только ваше желание это. И еще такой момент, что если вы хотите, чтобы рядом с вами какой-то человек развивал лидерские какие-то качества, это его зона ответственности, да, вы никоим образом на это не повлияете, если он этого сам не захочет. Вот это очень такая простая истина, но я сама периодически о ней забываю, вот, и там могу на работе желать, да, чтобы в человеке, допустим, развились какие-то лидерские качества, но это всецело его зона ответственности.
Ну, аминь, аминь. Всем пока. Кто хочет купить стрим, обращайтесь. Стоит сколько он будет? 300 рублей, да, вы обозначили. Ну, нормальная цена. Пока.